2. Витрину нужных вещей уже отмыли от белых подтеков, и в ней красовалось около дюжины самых разных штуковин. Часы, серебряная рамка, картина, чудный триптих, так и ждущий, чтобы кто-то вставил в него фотографии своих близких. Полли с одобрением взглянула на эти вещи и подошла к двери, на которой уже висела табличка «Открыто». Полли толкнула дверь, и у нее над головой мелодично звякнул маленький колокольчик, установленный уже после того, как в магазине побывал Брайан Раск. Внутри пахло новым ковровым покрытием и свежей краской. Магазин был залит солнечным светом, и как только Полли перешагнула порог, ей вдруг пришла вот такая мысль.
«Здесь еще не было ни одного покупателя, кроме меня, но здесь уже чувствуется успех. Замечательно!»
Подобные скоропалительные суждения были ей совершенно несвойственны, равно как и ощущение мгновенного одобрения, но сейчас это казалось вполне нормальным. Хозяин — высокий мужчина. Что-то рассматривал в одном из стеклянных шкафов. Услышав звон колокольчика, он поднял взгляд.
«Привет», — сказал он.
Полли была уверенной в себе и практичной женщиной, которая знала себе цену. Но когда она встретилась взглядом с этим незнакомцем, она испытала мгновенное замешательство, и это само по себе смущало.
«Я его знаю».
Это было первое, что она подумала, когда прошло это странное наваждение.
«Я его видела раньше. Но где?» «Нет, не видела».
Это знание, эта уверенность пришло мгновением позже.
«Это, наверное, дежавю», — решила Полли, чувство ложного узнавания, которое время от времени возникает у каждого и сбивает тебя с толку именно в силу своей странной двойственности, потому что оно одновременно и нереально, и прозаично.
Она на мгновение замедлила шаг и неуверенно улыбнулась в ответ. Потом она поудобнее перехватила ручку контейнера с пирогом, и острая боль двумя молниями пронзила ладони запястья. Такое впечатление, что в самой ее плоти вдруг выросли зубья большой металлической вилки. Это опять разыгрался артрит, и боль была адской. Но сейчас Полли даже порадовалась очередному приступу, потому что он заставил ее сосредоточиться. Полли заговорила вроде бы без заметной паузы, хотя почему-то подумалось ей, что этот мужчина все равно мог заметить. Его блестящие карие глаза, казалось, многое подмечали.
«Привет», — сказала она, — «меня зовут Полли Чалмерс. Я хозяйка маленького швейного ателье по соседству. Я подумала, раз уж мы с вами соседи, то, может, мне стоит зайти поздороваться до того, как сюда хлынет поток покупателей».
Он улыбнулся, и его лицо как будто просветлело. Полли вдруг поняла, что улыбается ему в ответ, хотя ее левая рука по-прежнему горела огнем.
«Если бы я не любила Алана, — решила она, — я влюбилась бы в этого человека вот прямо сейчас и без памяти.
Покажи мне, где ложе, хозяин, я покорно пойду за тобой». Словно озорной чертенок проскочила мысль. «Интересно, а сколько дамочек, которые еще заглянут сюда сегодня, заимеют на него виды?» Она заметила, что у него нет обручального кольца. Это лишь разожжет огонь в сомлевших сердцах.
«Рад познакомиться с вами, мисс Чалмерс. А я Лиланд Гонт».
Он подошел к ней, протянул правую руку для рукопожатия и едва заметно нахмурился, когда она шагнула назад.
«Простите меня», — объяснила Полли, «но я не здоровую за руку. Не сочтите меня невоспитанной, просто у меня артрит».
Она поставила жестянку с тортом на ближайшую витрину и подняла руки, затянутые в лайковые перчатки. Самые обыкновенные руки, разве что чуточку искривленные, как будто сведенные судорогой, и левая чуть больше правой. В городе были женщины, которые полагали, что Полли даже гордится своей болезнью, а иначе с чего бы она так охотно ее демонстрирует? На самом деле все было наоборот. Хотя Полли ни в коем случае не была тщеславной, она все же заботилась о своей внешности и стеснялась своих изуродованных кистей. Если она их показывала кому-то, то показывала очень быстро и сразу же убирала. И каждый раз у нее мелькала мысль настолько мгновенная, что даже сама Полли не всегда успевала ее уловить.
«Ну вот, с этим закончили, теперь можем нормально поговорить».
Обычно люди проявляли неловкость или смущение, когда она показывала свои руки. Но Гонт повел себя совершенно неожиданно. Он схватил ее запястье и осторожно пожал их, хотя чувствовал, что у него очень сильные руки. Для первой встречи подобное поведение могло бы показаться неподобающе фамильярным, но Полли оно почему-то не возмутило. Пожатие было дружеским, теплым и уважительным, но самое главное — кратким. Его руки были какими-то слишком сухими. Это чувствовалось даже сквозь ткань ее легкого пальто, и было неприятно.
«Трудновато, должно быть, работать в швейном ателье с таким-то недугом. Как вы справляетесь?»
Редко кто из знакомых задавал Полли этот вопрос, и никто, за исключением Алана, не задавал его с такой откровенной прямотой.
«Пока я могла, я занималась шитьем полный день», — ответила она. «Как говорится, стиснуть зубы и терпеть». «Теперь у меня под началом работает дюжина девушек на полставки, а я сама в основном придумываю модели или делаю выкройки. Но когда у меня ничего не болит, я с удовольствием шью».
Это была ложь, но Полли решила, что в ней нет никакого вреда, потому что последнюю фразу она произнесла скорее для собственного успокоения.
«Я очень рад, что вы зашли. Признаюсь вам по секрету, у меня очень запущенный случай болезни, которую называют мандраж. Знаете, как у актеров перед выходом на сцену. И особенно перед первым появлением перед аудиторией».
«Да? Почему?»
Полли всегда настороженно относилась к людям и не доверяла первому впечатлению. Поэтому ее весьма удивило и даже немного встревожило то, что она так легко и естественно общается с человеком, которого видит первый раз в жизни, и при этом чувствует себя так, как будто они знакомы уже давно.
«Я боюсь, что никто не придет за весь день, ни одного человека».
«Они придут», — уверила Полли. «Всем интересно, что у вас тут продается. Название «Нужные вещи»... Оно непонятное и загадочное, поэтому всем любопытно. Но самое главное даже не ваши товары. Они придут поглазеть на вас. Просто в таком небольшом городке, как наш Касл-Рок...»
«Никто не торопится проявить чрезмерное рвение», — закончил он за нее. «Я знаю, мне уже приходилось работать в маленьких городах. Умом-то я понимаю, что вы на 100% правы, но другой голос... знаете, там, в глубине души, все шепчет и шепчет. Никто не придет. Нет, Лиланд, никто не придет, вот увидишь. Они будут толпами проходить мимо, но внутрь никто не заглянет».
Она рассмеялась, вспомнив свои точно такие же страхи перед открытием ателье.
«А это что?» — спросил он, коснувшись рукой жестяного контейнера.
«Полли...» Как и Брайан Раск накануне, заметил одну странность. Средние указательные пальцы у Гонта были одной длины.
«Это торт. Для вас. И, насколько я знаю, наш славный маленький городок, больше сегодня тортов-пирогов не будет».
Гонт улыбнулся ей, явно польщенный.
«Спасибо. Большое спасибо вам, мисс Чалмерс. Я тронут».
И Полли, которая никогда не предлагала называть ее по имени, при первой встрече и даже при коротком знакомстве, и которая всегда с подозрением относилась ко всем, кто порывался называть ее по имени, не получив на то разрешения, агентам по продаже недвижимости, страховым агентам, продавцам подержанных машин, вдруг с изумлением услышала собственный голос.
«Раз уж мы с вами соседи, называйте меня просто Полли».